по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 1249-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы сейчас с вами как раз в книге Откровения Иоанна Богослова. Мы в 4 главе. У нас удивительные вещи перед нами. Удивительные вещи нас ожидают. Мы с вами читаем о небесах. Мы с вами читаем о церкви, которая идет в небеса. Мы с вами читаем картину небес, удивительную совершенно картину. И я хочу, чтобы мы с вами сегодня просто подготовились к этим беседам, которые у нас будут дальше, потому что дальше, смотрите, 4, 5, 6 главы. Это описание, 4, 5 главы. Это описание того, что в небесах. А вот 6 глава – это уже всадники. Всадники Откровения, всадники Апокалипсиса. Это начало великой скорби. Это перемещение на землю. Но мы также будем видеть, как небеса и земля взаимодействуют. Как великой скорби управляют не какие-то земные правители, земные лидеры, а великой скорби управляют небеса. Ну, потому что, собственно, так это было и сказано, так это было обещано, так это и происходит. И вот, но перед этим, 4-5 главы, это такая подготовка. И это поклонение. 4-5 главы Откровения Иоанна Богослова – это главы о поклонении. Я напомню, что мы с вами читаем Библию за 5 с небольшим лет. Мы используем при этом материал доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. И я напомню, что уже вышедшие наши программы вы можете найти в нашей группе ВКонтакте, а также вы можете их найти на нашем сайте theos.fm и в нашем приложении. Вот передач было очень много, и я думаю, что там есть что послушать, я думаю, там есть о чем поговорить и о чем подумать. Но главная цель, главный смысл того, что мы с вами читаем, главный смысл, что мы с вами читаем Священное Писание, конечно, не в том, что просто что-то послушать или что-то о чем-то поговорить. Есть достаточно других мест, где этим можно заняться. Основной смысл того, что мы делаем, это чтение и понимание Библии для того, чтобы познавать Бога. Вот иначе, если бы без этого, если бы это было без познания Бога, то тогда главный вопрос – зачем? Да, вот тогда главные цели нашей программы лишились бы. Но они эти программы не лишаются цели, потому что мы ведем эти передачи для того, чтобы познавать Бога. Давайте вернемся к вопросу, который у нас в прошлый раз был. Это об ангелах, вестниках и так далее. Галина напоминает нам, совершенно правильно напоминает нам о том, что святым Божьим написано, что ангелы – это служебные духи, которые служат тем, кто наследует спасение. Да, и вот действительно существует вот это мнение, и многие христиане, хорошие христиане стоят на этом мнении. Это вполне нормальное мнение, вполне нормальное, скажем так, здравое прочтение, что у каждой из церквей, у каждой из поместных церквей есть служебный дух, есть ангел. И вот это письмо, это слово было адресовано тем конкретным ангелам, но для того, чтобы оно было передано также церквям, для того, чтобы ангелы донесли это каким-то образом до церкви. То есть это не просто слово для ангелов, это слово для церквей, которое будет проповедано им через ангелов. Такое мнение существует. Опять-таки, это вполне нормальное мнение. Я стою на другой позиции, но это не позиции, которые определяют наше спасение. Это не позиции, которые определяют наше отношение с Богом. Вы можете стоять на той позиции, которая вам ближе, и у вас будут аргументы. Вы можете объяснить эту позицию, обосновать эту позицию. Либо ангелы. Это вот, собственно, у каждой церкви есть свой ангел. У каждой церкви есть тот, кто с ней, скажем, о ней заботится, ей служит вот, в небесах. И поскольку это служебные духи, я стою, однако, на другой позиции, что это вестники, потому что слово «ангелос» означает также и «вестник». И тогда это послание именно пасторам церквей или предстоятелям церквей, тем людям, которые стоят за эти церкви. Значит, то, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, мы отвечали на письмо Виталия Телецкого, который писал, что это вообще не церковь. Если я правильно понял Виталия, Виталий писал, что это вообще не церковь, что это только ангелам. И вот с этим согласиться невозможно. Ну, потому что все содержание этих писем обращено все же именно к церквям. Призыв ангела покаяться, как мы с вами в прошлый раз уже очень подробно говорили, это призыв бессмысленный. Те ангелы, которые нуждаются в покаянии, они, к сожалению, как мы знаем из Священного Писания, не покаются. Бесы не каются. Вот, но... Да, поэтому это, конечно, не к ним, и уж точно не к тем ангелам, которые остались с Богом, которые не пали. Вот, при этом, тут есть еще один интересный момент. Виталий Телецкий также пишет, и вот эта мысль, опять-таки, с которой я не могу согласиться, я объясню почему. Он пишет о том, что... Сейчас не могу найти этот комментарий, к сожалению. Он пишет, а то, может быть, сейчас найду немножко позже. Если найду, то прочитаю. О том, что церковь, что автор Откровения Иоанна Богослова и евангелист Иоанн – это разные люди. То есть, вот с одной стороны, получается, евангелист Иоанн, а с другой стороны – Иоанн Богослов. Вот нет, никак не могу с этим согласиться. Это не та точка зрения, на которой стоят большинство христиан. Вот, нашел этот комментарий. Евангелие от Иоанна и Иоанн Богослов – два разных человека. Ну, я не буду тут придираться. Евангелие от Иоанна – это не человек, а книга. Иоанн Богослов – это, конечно же, человек. Я так понял вас, Виталий, что вы говорите, что автор Евангелия от Иоанна и Иоанн Богослов – это разные люди. Такая позиция есть в русскоязычной среде, потому что у нас откровение названо откровением Иоанна Богослова. Такая позиция, да, не евангелиста, а именно богослова. Такая позиция была в церкви, хотя в церкви в целом эта позиция была очень непопулярна. Эта позиция была позицией меньшинства. Вот. И, в общем, у кого вы не спросите, с кем вы не поговорите, какую литературу вы не будете читать, серьезную литературу, причем неважно, из консервативных христиан, из более либеральных христиан, все-таки идентификация вот эта между Иоанном Богословом и Иоанном, автором Евангелия, есть. Почему? Здесь есть несколько моментов, которые следует... отметить. Кстати, те послания семи церквам – это, собственно, один из аргументов, который убеждает нас, что это все-таки один и тот же человек. Значит, давайте с посланий, собственно, и начнем. Дело в том, что известно, что Иоанн, евангелист Иоанн, нес пасторское служение в Малой Асии, как раз в тех местах. Об этом говорит история церкви. И на это указывают также послания Иоанна. Три послания Иоанна – это послание церквам в Асии, к тем церквям, которые он хорошо знал. И дальше послание, которое пишет ангел, пишет Иисус ангелу церквей, ангелам церквей, и посылает их, отправляет их через Иоанна, адресованный тем же самым церквам. Иными словами, Иоанн, находясь на острове Патмос, в этой своей ссылке, фактически продолжает служение среди тех людей, среди тех церквей, которые его знали. Тут получается, что Бог, что Иисус Христос, простите, передает эти послания, отправляет эти послания ангелам церквей или предстоятелям церквей через Иоанна, которого они хорошо знали. Дальше, следующий момент. Это язык. Вот когда ты читаешь Евангелие Это сложно бывает, кстати, понять в переводе. Но когда ты читаешь Евангелие от Иоанна и послание от Иоанна, и потом ты читаешь Откровение Иоанна Богослова, ты видишь один и тот же язык. Ты видишь одни и те же слова, одни и те же обороты. Ты видишь одни и те же акценты. Я имею в виду смысловые акценты. Эфесская церковь оставила первую любовь свою. А о чем у нас первое послание Иоанна? Помните, да? В церковь, в земную церковь пришло лжеучение. И в результате лжеучения церковь стала блудницей, о которой говорится в 17 главе Откровения Иоанна Богослова. А о чем таки у нас были второе и третье послания апостола Иоанна? Да вот о лжеучениях, о лжеучителях, о проблемах, которые уже начали появляться в церкви. Иоанн – тот ученик, который был ближе всего к Иисусу Христу. Он возлежал, как мы с вами напоминали, на груди Иисуса Христа. Мы тоже об этом говорили. И сейчас именно ему, Иоанну, Иисус является снова. Вот причем является Иисус, и ему является Иисус прославленный. Тема божественности Иисуса Христа, которая была у нас в Евангелии от Иоанна, когда Фома восклицает «Господь мой и Бог мой». Когда ученики говорят «Куда нам идти, если у тебя слова истины, или если у тебя источник истины?» А сейчас он является как живое слово, и он является как Бог, потому что он есть Бог, он повелитель. Тема, которая звучит в Евангелии, продолжается здесь в Откровении. Некоторые даже усматривают вот какую интересную параллель. Смотрите, евангелист Лука написал две книги. Он написал Евангелие от Луки и Деяния апостолов. Это действие Иисуса Христа в церкви, действие Иисуса Христа после, то есть вторая часть, он, кстати говоря, Лука-то даже об этом говорит, да, вот первую книгу написал я тебе, достопочтенный Феофил, а потом, собственно, пишу вторую, да, вот продолжает писать, значит, действие Иисуса Христа на земле, и дальше действие Иисуса Христа через его церковь. Два тома, две книги, которые написал Лука. А вот у Иоанна, если брать две его крупные книги, получается очень похожая структура. Потому что сначала мы видим действие Бога, Иисуса Христа, на земле, а дальше мы видим его действие в будущем. То есть уже не эпоха церкви, потому что начало эпохи церкви уже описано у Луки. А вот конец эпохи церкви, и вот наступление вечности, это все уже здесь у Иоанна. То есть есть и другие аргументы, вы легко это найдете, если будете искать. Но действительно, подавляющее большинство христиан, подавляющее большинство толкователей скажут о том, что это, конечно, один и тот же человек. Более того, как только мы говорим, что есть некий Иоанн Богослов, который написал вот эту книгу, возникают дополнительные вопросы. Ну, например, захочется понять, а кто же он такой? А на каком основании эта книга вообще попадает в канон. Ну вот, он знал Иисуса Христа лично? Он видел Иисуса Христа? Он может сказать, что видел воскресшего Иисуса Христа и прославленного Иисуса Христа. Но тогда это нужно будет еще доказывать. Вообще говоря, ранняя церковь была очень аккуратна, очень осторожна как раз с тем, какие книги попадут в канон Священного Писания или нет, какие нет. Альфия спрашивает, есть ли у отступнических церквей возможность покаяться. Сказано «покайся». Ну, просто сказано, Альфия, «покайся». Значит, есть. Если бы возможности не было, то такого бы сказано тоже не было. Кто покаялся? Вся церковь или какие-то люди в этой церкви? Возможно, какие-то люди в этой церкви. Даже у Лаодикийской церкви возможность покаяться была. И к каким-то людям из этой церкви это слово, конечно же, относилось. Вот, в начале Великой Скорби или нет, тут опять-таки вопрос такой, что есть христиане, которые считают, что да, церковь, подлинная церковь войдет на какое-то время в Великую Скорбь. И потом уже во времена Великой Скорби она будет взята на небесах. Мы это будем тоже проговаривать. Я стою на позиции о том, что нет, не войдет. Вот как раз между 3 и 4 главами это тот момент, когда церковь будет взята на небеса. Мы сегодня это будем обсуждать. Если так, то возможность покаяния будет до наступления великой скорби. Когда уже придет великая скорбь, тогда поздно. Если не так, то, да, возможность покаяния для кого-то будет в великой скорби. Но давайте не очень увлекаться этим. И вот почему. Если мы говорим о покаянии церкви, то ведь в любом случае это покаяние складывается из покаяния конкретных людей. Ну, не может быть такое, как вещь, как покаяние церкви абстрактно, такое всеобщее. Да, бывает действие Духа Святого, когда Господь ведет, опять-таки, многих людей сразу в едином действии, в покаянии. Но, опять-таки, это через конкретных людей. Теперь смотрите, что получается. Спор о том, есть ли у этого человека время покаяться, или, вот, скажем так, это будет сейчас, или это будет во время великой скорби, это, как мне кажется, спор бессмысленный. И вот почему. Мы не знаем, сколько времени Господь каждому из нас дает на этой земле. Мы не знаем, что с нами завтра будет. Мы не знаем, что с нами будет через минуту. Мы можем предполагать, я могу предполагать, что мы завершим сегодня эту передачу, и что мы завершим весь этот цикл. Вы тоже можете предполагать. Но знать об этом мы не можем. Вот такая вот история. Поэтому, да, возможно, это филе в великой скорби. Возможно, и я все-таки думаю, это до покаяния, до великой скорби. Но откладывать покаяние не надо. Ну, то есть, не стоит говорить, что знаете что. А великая скорбь-то еще не началась. А поэтому и каяться еще не буду. Это совершенно бесполезная, бессмысленная идея была бы. Нас приветствуют. Нас приветствует Евгений Иванцов. Всех вас приветствую в этом утреннем эфире по Божьему Слову. Всех, кто присоединяется. Всех, кто присоединяется. Да, взаимно, Евгений. И благодарим также за ваш труд. Татьяна Князева пишет. Здравствуйте, драгоценные. Доброго, благословенного времени в сей час исследования Писания. Также и вам, и благодарность тоже вам. Фаина пишет уже сегодня. Нас приветствует. Доброе утро. Будьте благословенны и хранимы Богом. Тоже взаимно. Что тут у нас дальше идет? Есть Людмила Карпова тоже с нами. Слава Господу, что милость Божия. Слава Господу, что милость Его обновляется каждое утро. Благословений и новых духовных побед в этом дне. Вот что бы мы делали без милости, где бы мы были без Его милости, я не знаю. Галина пишет служителям на Ниве Божией доброе утро, Божьих благословений. Да, также посылаем пожелания благословений в Израиль. Наталью давно не видел. Наталья Павлюкевич пишет: благословенного дня, Божьей надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере. Послание к Римлянам, 15 глава, 13 стих. Спасибо вам, и очень приятно это видеть, очень приятно получить от вас весточку, получить от вас вот это пожелание. Мы с вами сегодня переходим к 4 главе. Я хочу, чтобы мы с вами обратили внимание на то, как просто, я даже использую слово повседневно, описываются небеса. То есть вот без особых восторгов. Не знаю, если бы мы с вами попали сейчас в небеса и начали бы что-то описывать, наверное, это были бы восторги. А вот Иоанн, ну, иногда складывается такое ощущение, что он просто перечисляет и воспроизводит. Перечисляет, что видит, и воспроизводит то, что слышит. И это удивительная история. Это указывает, среди прочего, на то, что Господь ему это открывает. Не лишние восторги. Восторги у нас с вами могут быть. А он пишет то, что видит, то, что есть. Будем молиться и читать Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою и молим Тебя, веди нас сейчас по Слову Твоему. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! В 1249 раз мы с вами встречаемся в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами остановились на начале 4 главы книги Откровения Иоанна Богослова. Мы с вами видим, что место действия переносится в небеса. И поскольку Господь обращается к церкви, мы предполагаем также, что церковь с этого момента именно в небесах. По крайней мере, на земле мы ее нигде больше не видим. Она завершила свой земной путь. И вот это и есть следующая часть того плана, который был дан апостолу Иоанну. Он должен был написать о том, что он видел, то есть это видение прославленного Христа, что есть, то есть время церкви, и, наконец, то, что будет после сего, то есть после времени церкви. Вот именно к этому мы с вами и перешли, к этой новой части, то, что будет после церкви. Первый стих как раз и начинается этими словами, по-гречески «метатаута», по-русски «после сего». Кстати, этими же словами стих и завершается. Давайте прочитаем этот стих еще раз. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Ну, никак уж нельзя упустить эти слова «после сего». Упустить их можно разве что в том случае, если ты просто не хочешь их замечать, не хочешь их учитывать в своем толковании. Слова эти и открывают, и закрывают стих. И их повтор указывает на важность этой мысли. Значит, все это происходит после времен церкви. После того, как церковь завершила свою миссию в мире. Собственно, о миссии церкви в мире. И перед нами крутая перемена. Мы переносимся с земли на небеса. Но знаете, Божье Слово описывает и обстановку небес, и атмосферу небес, и действия, разворачивающиеся на небесах, и участников этого действия столь же легко, просто и спокойно, как ранее описывало происходящее на земле. Никакой мистики, никакого тумана. И вот этот великий мост между землей и небесами описан здесь без всякого напряжения. Просто как нечто существующее. Только Дух Святой может описать небесное с такой же легкостью, как и земное. Но что бы случилось, если бы эту книгу писал просто человек, без Божьего водительства? Полагаю, что как только мы перенеслись бы на небеса, люди начали бы рисовать самые невероятные картины в полном восторге. Собственно, так оно и происходит, когда читаешь современные или даже не очень современные книги о мирах неведанных, мирах непознанных. Вообще все эти книги отличают одно и то же качество. Причудливость, если говорить современным языком, в современном контексте, то и сенсационность. Однако вот здесь, в Откровении Иоанна Богослова, у нас нет ровно никакой сенсационности. Просто мы попадаем в небеса, и туда же переносится и место действия книги Откровения. Да, сцена эта вдохновляет. Однако никакой яркой сенсационности, столь свойственной людям, здесь нет. И важно отметить, что церкви здесь тоже больше нет, по крайней мере, под тем именем, которым она именуется в мире. Теперь же перед нами предстает священство всех верующих вместе с великим первосвященником. И перед нами разворачиваются небесные сцены и представляются небесные существа. Ну а потом внимание наше снова переносится на землю, где четыре всадника предвосхищают начало великой скорби. В следующих двух главах, 4 и 5,
Христос предстает перед нами в трех аспектах своего положения – как пророк, священник и царь. И ему поклоняются как Богу, потому что он и есть Бог. Итак, после сего, что связано с церковью. Да, церковь завершила свое земное служение, и мы перешли в новую реальность, в новую фазу, в новый период. Апостол Иоанн говорит «Я увидел», и он говорит также «услышал». То есть продолжается все как по телевизору. Помните, мы уже использовали эту аналогию, потому что Иоанну открывается и звук, и картинка. И, кстати, замечательная программа получается. Ничто современное с этим не сравнится. Ничего подобного по телевидению не показывали, не показывают и показать не могут. Если хотите, это телевизионная трансляция прямо с небес. И тут нам с вами, верующим, есть на что обратить внимание. Небеса – это ведь не туманное и расплывчатое. Небеса – это реальность. И все-таки я не могу не радоваться, встречаясь с такой реальностью. Дело в том, что часто само слово «реальность» ассоциируется для нас с чем-то печальным или, по крайней мере, с чем-то тяжелым. Ну, как в выражении «ну чего ж ты хотел?» Это ведь реальность. Так вот, что происходит в данном случае. Это реальность, но реальность эта славная. И это опровергает все, к чему мы с вами привыкли. Это опровергает все наши уже сложившиеся стереотипы мышления о реальности. Мы читаем «И вот дверь отверста на небе». Это одна из четырех открытых дверей, о которых говорится здесь, в Откровении Иоанна Богослова. Помните, в 3 главе, 8 стихе, обращаясь к Филадельфийской церкви, Христос говорит «Знаю твои дела, вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее». И это была дверь, открытая для Божьего Слова, дверь, открытая для того, чтобы это Слово нести. И этот стих, как и предыдущий, 7 стих 3 главы, описывают базовый принцип нашего служения, наших программ по страницам Библии. Христос открывает, и никто уже не может закрыть. Он – великий Спаситель, и мы держимся этой истины. Дальше, в 3 главе 20 стих, еще одна дверь. Это дверь сердца человека, дверь, у которой стоит сам Христос. Мы с вами это видели в прошлый раз. «Се стою у двери и стучу». Дальше в 4 главе «Открытая дверь в небеса». Ну и когда мы с вами дойдем до Откровения 19 глава 11 стих, мы увидим отверстие неба или дверь, открытую в небесах. Давайте, собственно, прочитаем Откровение 19 глава 11 стих. Это уже после периода Великой Скорби. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Эта дверь в небеса открыта, и из нее в конце времени великой скорби явится Христос, чтобы подавить всякую неправедность и всякий мятеж против Бога, и чтобы установить свое царство. Ну а дверь, о которой говорится в 4 главе 1 стихе, тоже ведь не просто перед Иоанном открылась. Эта дверь на тот момент уже была открыта. Это дверь, через которую люди приходят к Богу вот уже 2000 лет. Иисус ведь не случайно говорит о себе «Я – путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, иначе как через Меня». Иисус также говорил «Я – дверь. Всякий человек, входящий Мной, спасется». Открытая дверь в небеса – это Сам Господь Иисус Христос. И Он же хочет войти и в дверь вашего сердца. Да, друзья, это действительно чудно, и это славно. Мы входим в эту дверь по вере. И именно вера выводит нас на правильную траекторию вместе с подлинной Церковью Христовой. Вот таким образом мы и приходим ко встрече со Христом. Да, наша христианская жизнь начинается как раз с момента нашего обращения ко Христу, когда мы признаем Его Господом и Спасителем. И таким образом мы уже и выходим на правильную траекторию, которая в конечном счете приведет нас к личной встрече со Христом в небеса. Он призывает своих. И вот приглашение, обращенное к Иоанну, «Взойди сюда» – это, между прочим, приглашение небес. И обращено оно в этом смысле не только к Иоанну, но и ко всем, кто знает Христа. Вы помните, Иоанн говорит об этом в первом своем послании, 1 глава, 3 стих. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». И несколько раньше, в 1 главе, 1-2 стихах, мы читали о том, что они как раз видели и слышали. Но это куда больше, чем просто видели и слышали. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, да, это нам уже с вами знакомо, дальше, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Иными словами, мы это слышали, мы это видели, мы это осязали, мы это ощущали, мы это знаем, и вот это мы провозглашаем и вам тоже. Апостол Иоанн говорит, «Я вам все это объявляю, чтобы вы также имели общение с Ним, потому что придет день, когда вы будете вознесены и войдете в небеса через эту открытую дверь». В 4 главе 1 стихе книги Откровения Иоанна Богослова мы читаем «Дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал». Здесь говорится о том же голосе, который уже описывался в первой главе. Говорится также, что он как звук трубы. Полагаю, это тот же голос, о котором говорит апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава, 16 и 17 стихи. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба». Голос, о котором говорится здесь, это голос Христа. И, несомненно, речь здесь идет о восхищении Церкви, как в 4 главе Откровения, так и в 4 главе 1 послания Фессалоникийцам. Иногда нам говорят, что выражение «восхищение Церкви» какое-то старое и непонятное. Некоторые даже утверждают, что этого выражения в таком значении в Библии не существует. Ну как же не существует? Да вот оно, прямо здесь, у апостола Павла. «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, внимание, восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе». Вы слышали этот глагол «восхищены». По-гречески это глагол «харпадзо». Есть разные переводы этого слова, но по сути оно означает буквально «брать и быстро нести вперед» или «брать вверх». И обратите внимание, что в русском синодальном переводе сказано именно «восхищены». И, как мы с вами уже отметили, здесь есть также и элемент внезапности, мгновенности. Ну да, конечно, фраза «восхищение Церкви» звучит сегодня несколько старомодно. Но меня это вполне устраивает и уж точно нисколько не напрягает. Если хотите, если вам так уж не нравится слово или фраза «восхищение Церкви», можете использовать это греческое слово «харпадзо», как у апостола Павла. Правда, тогда вас уж точно не поймут. Но как хотите, это воля ваша, это выбор ваш. В любом случае, голос будет подобен трубе. И этот голос, который позвал апостола Иоанна, когда-то позовет и вас, и меня.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давай
Давайте прочитаем 2 стих 4 главы Откровения Иоанна Богослова. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Этот стих начинается словом «тотчас» или «сразу же». «Я оказался в духе». Вы помните, что апостол Павел ведь тоже говорил об этой внезапности по мановению ока, то есть за то время, которое нужно, чтобы моргнуть глазом. Как в русском выражении, ты и моргнуть не успеешь, это произойдет очень быстро. Иоанн был в духе, и значит, Дух Святой продолжал его вести и направлять. И вот Иоанн видит престол, который в то время, очевидно, уже стоял в небесах. И он, Иоанн, видит также того, кто на этом престоле восседает. И Дух Святой ведет Иоанна в новую истину, открывает ему грядущее. В небесах стоит престол, который представляет всеобщую власть и державу Бога. Это значит, что центр управления Вселенной находится именно в небесах, а не в какой-то из мировых столиц, как порою мнят себе некоторые наши правители. Вот именно такая картина открывается для нас в Божьем Слове. И я вот сейчас думаю, может нам прочитать на эту тему еще несколько мест из Ветхого Завета? Прежде всего, 10 Псалом, 4 стих. «Господь во святом храме Своем, Господь, престол Его на небесах, очи Его зрят, вежды Его испытывают сынов человеческих». Итак, Господь во святом храме Своем. Да, в небесах уже стоит Его престол. Этот престол стоит там сейчас, и этот престол откроется перед апостолом Иоанном. Давайте посмотрим здесь же, в псалмах, и прочитаем самое начало 109-го псалма. «Сказал Господь Господу моему, «Седи, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». И вот смотрите, что здесь происходит. Престол благодати становится престолом суда. Вот это еще одна причина, по которой я убежден, что церковь к этому моменту уже не на земле. Потому что если бы она была еще на земле, то Христос оставался бы ходатаем. Ну а тут он ведь уже совершенно не ходатайствует. Он теперь совершает свой суд. И для периода церкви это абсолютно не то место и не то положение, которое можно себе представить на основе других текстов Священного Писания. Мы идем дальше. И изображение Иисуса Христа мы находим также и в 3 стихе 4 главы Откровения Иоанна Богослова. «И сей сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду», то есть изумруду. Обратите, пожалуйста, внимание, все, что перед нами здесь предстает, это свет и цвет. Более того, это цвет драгоценных камней. И можно подумать, что это вовсе и не изображение Бога. То есть мы не можем на основании этого сказать, как выглядит Бог, описать Его престол, описать Иисуса Христа. Это невозможно для нас. Хотя, впрочем, а как же вообще можно представить себе Бога? Неужели вы можете свести Его просто к какой-то форме? Но вот такова здесь картина. И наше внимание приковано к сидящему на престоле. Да, это действительно Бог-Отец. Но мы понимаем также, что это престол триединого Бога. В 3 стихе упомянут, как мы уже сказали, Бог-Отец, сидящий на престоле. Дух Святой уже упоминался в 1 стихе, а также будет упомянут и в 5 стихе. Давайте сразу прочитаем. «И от престола исходили молнии и громы и гласы, и 7 светильников огненных горели перед престолом, которые суть 7 духов Божьих». Вот 7 духов Божьих – это и есть указание на Святого Духа, это его полнота. Ну а Бог Сын упомянут в этой же связи, в этом же контексте, но уже в следующей главе. 5 глава, 5 стих. «И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. Вот это лев из колена Иудина. Так что здесь перед нами вся Троица на престоле. И еще раз обращу ваше внимание на то, что Иоанн не мог увидеть никакую форму, никакие очертания на этом престоле, только свет и великолепие драгоценных камней. Вы помните, что камень Яспис, упомянутый здесь, был в облачении первосвященника. Это один из камней, которые были у него на груди. Этот камень символизировал Вениамина, младшего из сыновей Иакова, любимого его сына, сына старости или сына правой руки, десницы Иакова. Но ведь это относится и ко Христу. Бог Отец говорит, что Он, Иисус, Сын возлюбленный. И Он вознесся и восседает одесною Бога Отца. И вот этот же камень будет первым в основании Иерусалима, как мы с вами еще увидим. Он будет первым в стене Нового Иерусалима. Это был многоцветный камень, основу которого составляет фиолетовый цвет. Некоторые говорят, что это то же, что и алмаз. Утверждать не берусь, потому что точно не знаю. Следующий упомянутый здесь камень – это сардис. Это, кстати, шестой камень в основании Нового Иерусалима. То есть там он тоже будет присутствовать. Согласно Плинию, камень этот был обнаружен как раз в городе Сардис, откуда и его название. По цвету он был огненно-красным. Первый из этих камней описывает святость Божию, второй – гнев и суд Божий. Кстати, и Сардис также находился на груди первосвященника в священническом облачении, и он символизирует Рувима, первого из детей Иакова. И да, Христос и есть Сын, первенец из мертвых. Вот такая перед нами картина предстает. Мы также читаем, что вокруг престола была радуга. По-гречески здесь слово «айрис», и это слово может также означать «нимб». И тогда получается, что вокруг престола был нимб, но необычный нимб или необычная радуга. Радуга эта была, очевидно, с зеленым оттенком, с оттенком изумруда, потому что мы читаем, что она была подобна изумруду. Конечно, вы помните, что после суда, совершенного через потоп, именно радуга Божия появляется в небесах как знак Божьего обещания, что Он уже не разрушит больше землю водами потопа. И вот эта радуга появляется здесь перед началом судов великой скорби, как напоминание, что потоп больше действительно не будет послан для суда. Зеленый, изумрудный – это еще и цвет земли. И можно провести параллель с тем, что писал пророк Аввакум: «Во гневе вспомни милость твою». И да, Бог вспомнит милость свою даже в этом страшном гневе. И дальше перед нами 24 старца. Давайте прочитаем об этом в 4 стихе. «И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». Очень много есть предположений о том, кто эти старцы. Слово, которое используется здесь, это греческое слово «пресбитерос». Это то же слово, от которого происходит, между прочим, современное «пресвитер». Есть такая шутка, между прочим. Приходит девочка из воскресной школы и спрашивает маму: «Мам, нам тут сказали, что в небесах будет 24 пресвитера. Ну вот у нас большая церковь, у нас 5 пресвитеров, да еще один старший пресвитер. Это что же получается? Что на всю оставшуюся землю всего 18 вакансий, что ли?» Ну да, это, конечно, шутка. Ну а 24 старца, или старейшин, или пресвитера – это, я полагаю, представители всей церкви. Кстати, ведь израильтяне отлично понимали такое представительское устройство жизни. 24 старца – это, таким образом, представители церквей. Точно так же, как на уровне поместной церкви старейшины или пресвитеры призываются как раз для того, чтобы вести общину и служить ей. Об этом мы читали, например, в послании к Титу, 1 глава, 5 стих. То есть я могу здесь с полной определенностью еще раз утверждать, что перед нами церковь, взятая в небеса. Мы также читаем, что они облачены или одеты в белую одежду. Это праведность Иисуса Христа. И у них золотые венцы. И это указывает на то, что церковь будет царствовать, править со Христом, а также на то, что они получили уже свои награды. Потому что именно в этот момент, когда церковь приходит на небеса, происходит суд над верующими, описанный во втором послании Коринфянам, 5 глава. Но мы с вами идем дальше, и мы читаем Откровение, 4 главу, 5 стих. «И от престола исходили молнии и громы, и гласы, и 7 светильников огненных горели перед престолом, которые суть 7 духов Божиих». Кстати, в оригинале весь этот стих в настоящем времени. Эти события происходят прямо сейчас, или точнее, прямо тогда, прямо перед глазами апостола Иоанна. Молнии и громы – это предвестники бури. Они указывают на приближение суда. Слышны были также и голоса, но надо отметить, что суд этот не будет спонтанным. Напротив, его будет направлять тот, кто восседает на престоле. И 7 духов Божиих явно указывают именно на Святого Духа. В 6 стихе перед нами 4 животных, или точнее 4 живых существа. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. И посреди престола, и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. Да, это все-таки, конечно, не животные. Все, что здесь говорится, это действительно живые существа. Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь сказано «море стеклянное» или «море, подобное кристаллу». Полагаю, что слово «стеклянное» или «подобное кристаллу» указывает скорее на внешний вид моря, а не на то, из какого материала оно сделано. Это море находится перед престолом Божьим. И это еще одно указание, что дальше акцент будет делаться не на милости, а на суде. Море это символизирует святость и праведность Бога. И нам сказано в первом послании Фессалоникийцам, 3 глава, 13 стих, «Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь». Стеклянное море указывает на то положение мира и покоя, в которое придет тогда церковь. Она уже не будет подвержена бурям жизни. 4 животных – это 4 живых существа. Слово, которое используется здесь – «зоа». И акцент здесь не на животной природе, а на природе жизненной, природе живой. И они исполнены или полны очей или глаз. Это указывает как раз на жизнь, на то, что эти живые существа смотрят, видят, замечают, отлично осознают, что происходит вокруг. И похожи они как на херувимов, так и на серафимов. Давайте прочитаем 7 стих. «И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему». И вот тут, друзья, нам с вами придется сделать перерыв до следующей беседы. В следующий раз мы с вами продолжим говорить о 4 главе, также перейдем к 5 главе. Ну и потом уже мы подойдем к всадникам апокалипсиса. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.